Лариса Петровичева. Моя фиктивная жена. Глава первая. Хельга.
«Все, мать, неси икону-заступницу. Пришла беда, пробил час». Примерно так мой отец отреагировал, когда я сказала, что уезжаю в Холленбург искать работу и творить. Мать поддержала, выбежала с иконой святой Марфы, которая избавляла от глупости, стукнула меня по лбу и воскликнула. «Дурища! Тебе о чем надо думать? О замужестве? О детках? О том, как мужу помогать? А ты?»
«А она только о книгах», — поддержал отец.
«Над одними чахнет до утра, все никак не начитается, а вторые пишет, потому, видать, и таща».
«Да-да-да, так всегда было. Родители с раннего детства считали меня позором всего гномьего рода. Порядочной девочке из приличной гномьей семьи надо играть в куклы одной рукой, держа во второй руке большой пирог с мясом и луком. А я в куклы не играла и пироги ненавидела. Я носилась по полям и садам, которые лежали у нашей горы, ловила бабочек и придумывала сказки. Дальше, с точки зрения родителей, все стало еще хуже. Я не набрала приличного гномьего веса, мои рыжие косы не лежали на груди параллельно полу, как у сестер и всех подруг, а желания и мечты не крутились вокруг семьи и замужества, как у правильной гномихи. Я хотела стать писателем, мои детские сказки давно остались в ящиках стола, теперь я писала о приключениях отважных воительниц и верила, что мои книги обязательно будут изданы, когда я повзрослею. И ладно бы писала о любви, всхлипнула мать, глядя на икону, словно рассказывая обо всем доброй святой и ища ее поддержки. О свадьбе, о муже с детками, о приличных и приятных предметах. Это бы еще ничего, так ведь нет. Все у нее там какие-то принцессы с топорами носятся. Вот где ты, Хельга, видела принцессу с топором?
Нигде не видела, вздохнула я, укладывая в чемодан свои юбки и рубашки. Пожитков набралось очень много, надо было решить, что взять, а что можно оставить.
Мам, пап, ну вы сами мне всегда говорили, я позор гномьего рода, я тощая жердь, я никогда не выйду замуж. «Вот и ладно. Я буду жить в Холленбурге и писать книги. Я уже совершеннолетняя, имею на это право».
Мать снова стукнула меня иконой, словно святой заступнице требовалось вразумить дурищу. Примерно так меня называли, когда я говорила, что в жизни много других занятий, и не надо все сводить к свадьбе и диточкам.
«О сестрах подумай», — воскликнула она. «Кто их замуж возьмет, если у них сестра в городе книжонки пишет? Мартин, ты-то не молчи, скажи ей».
Мой старший брат, у которого борода была такой длинной, что уже можно заплетать в ней косы и украшать золотыми колечками, кашлянул в кулак. «Хельга, ну правда, ты на себя-то посмотри, какой из тебя писатель? Оставайся дома, выйдешь замуж хоть за Олова».
Я кинула в него пеналом с карандашами. Попала. «Сам пусть выходит замуж за Олова, он дурак и пьяница. Но у гномов считается, что лучше муж выпивоха, чем никакого мужа».
«Мало я тебе косы драл, клянусь святым Николасом», — вздохнул отец. «А теперь уже поздно, выросла дочка». Воспользовавшись возникшей паузой, я подхватила вещи и вылетела на улицу. Все семейство высыпало за мной, крича, рыдая и умоляя, но я быстрым шагом двигалась к выходу из горы. Соседи выглядывали из окон и дверей. Да уж, им теперь будет о чем поговорить. Я не оборачивалась, незачем. «Прощай, прежняя жизнь. Здравствуй, Холленбург. Город людей и эльфов, я обязательно устроюсь как надо». Дорога заняла полтора часа. Трясясь в почтовом дилижансе в обнимку с чемоданом, я повторяла себе, что у меня все получится. Я найду жилье, деньги у меня были, как у всякой гномихи. Глупо пускаться в путешествие, не отложив приличного золотого запаса. Я найду и работу. Работы я не боялась и готова была взяться за любое дело, благо руки росли откуда нужно. А потом, когда устроюсь на новом месте, отправлюсь в издательство. Родители всегда говорили, что гномиха-писательница — это дурь и несусветная блажь. Ну вот посмотрим, кто из нас прав, а кто нет. В сравнении с Подгорьем, Холленбург показался мне маленьким и каким-то приплюснутым, что ли. Зато в нем было много зелени, а я обожала сады и парки. Расплатившись за проезд, я неторопливо побрела по широкой светлой улице, которая текла среди бесчисленных магазинов и кафе. Надо было осмотреться и прикинуть, что к чему. Я уже бывала здесь, но одно дело просто таращиться по сторонам, как и положено туристам, и совсем другое — искать кров и заработок. Вот висит табличка на двери ресторана. «Требуется судомойка». Прекрасно, запомним, может пригодиться. А вот еще одно объявление.
В ювелирный магазин требуется продавщица. О, это уже интереснее. Гномы лучше всех разбираются в золоте. Я тут точно справлюсь. Главное, не упустить свой случай. Толкнув дверь, я скользнула в сверкающее царство витрины роскоши, и меня тотчас же окликнули. «Эй, гномиха, а ну-ка на выход!» Я увидела, что ко мне движется возмущенный мужчина в красном сюртуке. Не продавец, охранник с усами-пиками.
«Давай-давай, шагай отсюда, здесь не подают!»
Рыкнул он, и от обиды и возмущения я залилась багровым румянцем. От него даже глазам сделалось горячо. «Меня приняли за нищенку? За поберушку?» Осмотревшись, я едва не выругалась. Магазин был эльфийский, занесло же меня. И если люди относятся к гномам как к равным, то эльфы нас на дух не переносят. Мы им извечные конкуренты по золотодобыче. Мы гораздо лучше работаем с драгоценностями, да и вообще, история нашего противостояния очень долгая и не слишком приятная. Охранник был человеком, выслуживался перед хозяевами, а вот все продавщицы были эльфийками. И единственный покупатель, который склонился над витриной, тоже был эльфом. «Сам ты попрошайка», — парировала я. «Надо было не сдаваться и не уходить отсюда с опущенной головой и капающими слезами. Я ищу работу, сюда ведь нужна продавщица». Эльфийка в синем форменном платье поджала губы, протянула покупателю бумажный пакет с гербом магазина и пропела. «Она еще и неграмотная, написано же ясно, требуются только эльфы». Вот тут я едва не расплакалась. С таким пренебрежением и ледяной ненавистью это было сказано. Да что плохого я сделала, чтобы выставлять меня отсюда как воровку или нищенку? Почему не сказать нормально? Спасибо, ничего не нужно. Воспользовавшись моим замешательством, охранник подхватил меня под локоть и выставил из магазина. Молодец, выслужился. Возьми сладкую косточку у добрых хозяев. Мне было так обидно, так горько, что я почти без сил опустилась на ступеньки. «Нет, не плакать, ни в коем случае не плакать. Эти остроухие дряни наверняка смотрят и ждут, что я расплачусь. А город катится себе мимо со своими домами, витринами, парками и зеваками, и все в нем советует. Возвращайся домой, дурище, выходи замуж за олова, строй обычное гномье счастье». «Барышня?» — окликнули откуда-то сверху. Я подняла голову и увидела эльфа-покупателя. Он вышел из магазина и задумчиво рассматривал меня с высоты своего роста. Долговязая тощая громадина, холёное лицо театрального красавца, очень дорогой костюм, не магазинный, а пошитый по мерке. Этот эльф был не каким-нибудь банковским клерком, а кем-то на очень высоком месте. «Ищете работу?» — спросил он. Я кивнула. Почему-то, несмотря на привычное эльфийское презрение к миру, в этом мужчине было что-то располагающее. Он, возможно, был не таким вредным, как его сородичи, и не так ненавидел гномов. Если бы ненавидел, то не заговорил бы со мной. «Да, ищу», — кивнула я. Встала, незачем рассиживаться на ступеньках, и оказалась ростом как раз до середины груди незнакомца. Неудивительно, что эльфы вырастают такими вот махинами. Господь создал их в березовых рощах и поселил среди ветра, листьев и ручьев, а нас выкопал из горных пещер. Да так там и оставил. Ройте золото да уголь, плодитесь и размножайтесь. Магией боитесь? Магия, вот оно что! Эльф был артефактором, покупал в магазине золотые и серебряные пластинки для работы. Тогда неудивительно, что он такой холёный, важный, артефакторы очень богаты. «Нет, почему, спрашиваете?» Эльф снисходительно окинул взглядом мое платье и чемоданы и ответил. «Мне нужна помощница. 30 крон в месяц, плюс комната в моем доме для проживания, плюс еще работа на кухне, стряпня, закупка, мытье посуды и все в таком духе. Согласны?» Мне захотелось сплясать от радости. 2 часа назад я покинула родительский дом, и вот у меня уже есть работа и крыша над головой. Обида, нанесенная в ювелирном магазине, поблекла перед 30 кронами. Хорошие деньги. Этот артефактор не жадина. Дела налаживались. Вот только если отец узнает, что я работаю на эльфа, проклянет. Ну и ладно, пусть проклинает. Я и так позор семьи, потому что тощая, пишу книги и не хочу замуж. «Согласна, конечно», — улыбнулась я и спросила. «В 2 словах, в чем моя работа?» Анарен. Сначала я подумал, что она человечка, потом посмотрел на золото в косах и на шее и понял, что ошибся. Из магазина вытолкнули гномку,